кто приходит регулярно, вы знаете, мы находимся в 3 главе послания к Римлянам. Господь поможет нам сегодня ее кончить. Давайте прочитаем эти последние стихи здесь, начиная с 29 стиха. 3 глава послания к Римлянам, 29 стих. Апостол Павел здесь пишет и начинает этот стих вопросом, который заключается в следующих словах. «Неужели Бог является Богом иудеев только, а не и язычников?» Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, уничтожаем ли мы закон верою? Никак, но законом утверждаем. Мы видим здесь, в этом отрывке, в этой главе третьей, во первых третьих главах этого послания, что апостол Павел открывает нам и учит нас о нашем искуплении, нашем спасении, если можно эти два слова потребить. И мы получаем наше спасение, наше оправдание на основании того, что Иисус Христос сделал для нас на кресте. В 25 стихе апостол Павел называет это жертва умилостивления. Это то, что умиротворило Бога с нашими грехами. Результат этого 24 стих учит нас, показывает, что мы получаем это оправдание от Бога или прощение наших грехов. Наше оправдание, это можно перефразировать или сказать это тогда, когда Бог объявляет нас праведными. Мы не становимся праведными в смысле праведности Божией, которая безгрешна или святая, стандарт Божий, а мы просто Господь смотрит на нас и объявляет нас как высший судья, как судья, он говорит, что вы теперь праведны на основании или по услугам Иисуса Христа, если вы посредством веры, которую я вам даю как дар, принимаете эту жертву умилостивления. И здесь дальше тогда, начиная с 25 стиха, апостол Павел начинает суммировать для нас до конца этой главы четыре характеристики нашего спасения или нашего оправдания. Первая эта характеристика, мы пару недель тому назад ее рассматривали, это то, что Бог оправдывает нас, или то, что Бог делает для нас, это Он делает по своему святому стандарту, по своей праведности. Во-вторых, это то, что мы в прошлое воскресенье рассматривали, мы видим, что наше спасение или наше искупление, то, что мы получаем, оно абсолютно не основано и не дает нам никакого фундамента или основания гордиться или хвалиться фактом, что мы получили оправдание или спасение от Бога. А наоборот, это должно отнимать всю гордость или похвалу в факте, что мы получили спасение. Потому что апостол Павел говорит нам, что сама вера, через которую мы получаем спасение, является от Бога дар. Мы даже сами по себе, в себе не имеем той веры, которая нужна, чтобы принять дар благодати, который Бог дает нам. Посмотрите на послание Ефесянам, на 2 главу, если мы прочитаем тут с 8 стиха, Ефесянам 2 глава, 8 стих, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и эта вера, она не от вас». Другими словами, это не ваша вера, но это дар Божий. Не отдел, чтобы никто не хвалился, то, что мы говорили в прошлое воскресенье. В 28 стихе 3 главы послания Римлянам. Дальше мы видим, что вместо того, чтобы мы гордились или хвалились, что мы какими-то путями обрели нашего спасения, апостол Павел говорит нам и показывает нам в первом послании к Коринфянам, первая глава, что если мы будем хвалиться, мы можем только хвалиться Господом, потому что Он источник нашего спасения или искупления. 1 Коринфянам, 1 глава, 31 стих. Что написано? Хвалящийся, хвались Господом. Пророк Иеремия в Старом Завете, не только апостол Павел в Новом Завете, но пророки в Старом Завете то же самое. Посмотрите, Иеремия 9 глава. Многие пророки говорили на эту тему, но мы можем прочитать Иеремия 9 глава, 23 стих. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильной силой своею, и да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь». На еврейском языке это выражение, это говорится «я есим». «Я тот, я вечный Бог, я есим Иегова, творящий милость, суд и правду на земле». Не являются ли эти те выражения, которые мы находим здесь, в 3 главе послания Римлянам? Павел пишет нам о себе лично. Он был образованный человек, он имел самое высшее образование, которое кто-то в то время, который жил, мог иметь. Он вырос у Ноа Гамалила, который был самый знаменитый и знатный учитель в Израиле в то время. Он имел не только религиозное образование, как мы изучали, когда мы начали послание Римлянам в первой главе, когда он описывал себе, но он имел образование культурное, или то, что мы называем мирское образование. Он был образованный человек. И несмотря на это, в 6 главе послания Галатам, он пишет в 14 стихе, «Я не желаю хвалиться, я не имею права хвалиться», он говорит, «разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Апостол Павел говорит, ради того, что мы спасены Господом, мы должны все оставить позади себя, и только если мы имеем о чем говорить, или хвалиться, или гордиться, это не наше, а это то, что принадлежит Богу, вся слава. Итак, вот это вот свидетельство апостола Павла, которое он нам в многих текстах Нового Завета открывает, это свидетельство должно стать нашим свидетельством. И вопрос для нас сегодня не только, что оно должно стать нашим свидетельством, но является ли оно нашим свидетельством. Когда мы говорим, когда мы хвалимся, о чем мы разговариваем? О том, что мы приобрели в этом мире, или то, что Господь даровал нам? Мы должны, конечно, говорить о том, что Господь нам даровал наше спасение. И вот это вот слово «хвалиться», оно отличается и на еврейском, и на греческом языке от гордости. Гордость – это наше личное, это то, что мы сами себе оценку ставим и восхваляем себя. А хвалиться – это значит говорить о том, что Бог сделал для нас. И на греческом языке эти два слова разъединяются. Так что если кто-то хвалится, он только может хвалиться другим чем-то, не собою. Дальше апостол Павел в своем свидетельстве, он суммирует его в послании филиппийцам в 3 главе, начиная с 14 стиха, даже 7 стиха, можно сказать. Апостол Павел говорит, то, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почитал тщетное, и не только почитая это ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего, для Него я от всего отказался, и все почитая за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не своей праведности, которая от закона, но с той праведности, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. И дальше в этих стихах он продолжает это описывать, говорит, я это еще не достиг, но 14 стих говорит, я стремлюсь, и цель моя – почесть высшего звания Господа Иисуса Христа. Что это нам говорит? Это слово, когда апостол Павел, он потребляет его, когда он пишет Тимофею, когда он описывает Священное Писание, он говорит, что Священное Писание, оно, все слова, которые мы в нем находим, они богодохновенны. Они вышли с уст самого живого Бога. И они что? Они полезны. Вот это вот слово «полезно», оно связано с свидетельством апостола Павла. иметь цель или чтобы что-то принесло нам пользу, это говорит нам о слове, которое в коммерции потребляется. Это финансовое слово. Мы потребляем идею или мы сознаем, что обозначает вложить деньги в бизнес или в банки положить, чтобы они принесли нам пользу в процентах. Вот это вот выражение, которое апостол Павел потребляет, то, чем я мог бы получить бы для себя какое-нибудь приобретение, оно для меня стало абсолютно неважным или бесценным. А то, что ценностью является для меня, это познать Иисуса Христа в полностью. Итак, апостол Павел возвращается и теперь нам начинает в 29 стихе давать нам третью характеристику нашего спасения здесь. И это является факт, что Бог есть один. И если только есть один Бог, к которому мы все стремимся, то есть только один путь, который мы можем к нему прийти. Вот это третий пункт, который апостол Павел здесь в этой главе, в конце суммируя наше спасение, хочет нам показать. Характеристика нашего спасения, она уникальная в том, что оно отличается от всех путей, от всех богов, от всех религий, которые мы в мире можем найти. И Павел нам в первых три глав этого послания уже детально показал и объяснил полную развращенность, грешность и потерянность нашу в присутствии Бога. И также апостол Павел много раз показал нам, что все люди, независимо кто бы мы ни были, какое наше происхождение перед Богом, в глазах Бога мы все одинаковы. В каком смысле? Мы все равномерные перед Богом, потому что мы все согрешили. 3 глава, 23 стих. Потому что все согрешили. И все люди, никого нету, который достиг уровня святости, славы Божией. И здесь с 29 по 31 стих он опять это нам демонстрирует. Интересно то, что независимо, когда, если вы тщательно читаете эти первые три главы послания Римлянам, сколько уже раз апостол Павел говорил и повторял, и опять повторяет эту же, ту же самую идею. Почему? Потому что это очень важно. Это корень нашего сознания должно быть, как Бог спасает нас. И апостол Павел очень тщательно старается показать нам, что между евреями, избранным народом Господним и остальным миром, который в Священном Писании называется язычный мир, нету различия. Если вы помните, апостол Павел писал это послание, главным образом он писал это еврейскому народу. Были другие люди, которым попалось это письмо, и оно даже дошло до нас сегодня. Но кто из нас здесь сегодня по происхождению с еврейского народа? Можете руку поднять. Очень мало. Большинство из нас не из этого народа. Но апостол Павел все-таки, когда он писал этой группе людей, которые находились в городе Риме, он сознавал, что эта группа людей имеет хороший фундамент и знания Священного Писания и Бога. Евреи сами, еврейский народ в это время, они осознавали и они верили, что они действительно являются избранным народом Божиим, и что то обещание, которое Бог даровал Аврааму, благословить его и его потомство, оно лежит на них. Они сознавали, что они являются в этом ручье благословений, который Бог выливал на еврейский народ, независимо о том, что они часто не жили так, как они были призваны жить. Последние 400 лет истории израильского народа между Старым Заветом и Новым Заветом, между пророком Малахией и когда Иоанн Креститель начал проповедовать о грядущем Агнце Божьем, вот эти последние 400 лет в истории Израиля отличались от начала истории Израиля в том, что они после того, как вернулись из Вавилона, от плена, в котором Господь их наказал, на 70 лет отправил их в Вавилон. Это был период, когда Даниил был, мы читаем этих пророков в то время. То контраст в израильской истории является в том, что после того, как они вернулись из плена, они только поклонялись одному живому, единственному Богу, Иегова, который описан в Священном Писании. До этого, конечно, они часто отклонялись от Господа и поклонялись многим идолам, которые окружали их, тех народов, которые окружали их. Если вы помните, когда мы начинаем читать Библию, книгу «Бытие», в начале, когда Бог сотворил Адама, Адам, даже после своего согрешения, он поклонялся единственному живому Богу. И все люди до 10 главе книги «Бытие» поклонялись единственному Богу. Мы называемся это поклонение единственному одному Богу. А начиная с 10 главы книги «Бытие», там был один человек, если вы помните его имя, был Нимрад, и он собрал народы в то время, семьи, и сделал восстание против Бога, и они начали строить башню Вавилонскую. И цель этой башни была, чтобы там, когда они ее выстроят, чтобы там приносить жертвы и поклоняться не единственному живому Богу, а любому Богу, который взбредет им в голову, который в первой главе Римлянам апостол Павел говорит, имел форму физическую зверей, птиц и даже людей, или то, что мы находим в природе, звезды, луну и солнце, много чего. И Бог, конечно, наказал народы, разделил их языки, они рассыпались по всей земле. И с того времени началось идолопоклонение или язычество. Люди поклонялись любому идолу или Богу, который, Слово Господне учит нас, идолы – это, конечно, это не боги, потому что они сделаны руками человеческими. Когда Господь призвал Авраама, из Ура Халдейского, мы читаем в 24 главе книги Иисуса Навина, что, помните, в конце жизни Иисус Навин говорит, «Избирайте, кому вы будете служить, богам за рекой, которому поклонялись ваши отцы, включая Фара и Авраам». Авраам был идолопоклонник. С исторических данных мы знаем, что он поклонялся Луне. И эта луна является то, кому поклоняется ислам. Они имели 365 богов, один бог для каждого дня в году. И мусульмане и Мухаммед избрали луну, поклоняться ею. И Исмаил, будучи сыном Авраамова, они избрали вот эту вот религию поклоняться луне. Но Бог избрал Авраама, вызвал его и сказал, «Ходи перед мною». И Авраам, начиная с 4 главы Римлянам, который мы в следующее воскресенье будем смотреть, поверил словам Господа, принял этот дар веры и вменил Бог ему праведность свою. Но это мы в следующий раз посмотрим. Но даже начиная с верой Авраама, в его семье, в его потомках, продолжалось идолопоклонение до тех пор, пока Господь наказал израильский народ и отдал их Навуходоносору в плен. И после того, когда они уже вернулись, они уже тогда это искоренилось из их истории. Но интересно, даже если мы смотрим, помните, Господь избрал Исаака, чтобы через него было благословение. Потом от Исаака благословение пошло на Иакова. И помните, Иаков имел любимую жену Рахиль. И когда он уже уходил от своего тестя, Лавана, помните, написано, что Рахиль, она украла боги или идолы своего отца. Интересно, конечно, комментарий является то, что это не был бог, конечно, это был идол. Потому что какой бы Бог разрешил бы, чтобы на него сели? Она, говорится, она села на него, когда Лаван пришел искать. Она покрыла этих идолов. Но мы видим, что это идолопоклонство. Сколько раз Израиль, он возвращался и поклонялся этим богам. Иногда это было ради политики, как Соломон. Он имел много жен, и много из этих жен это было браки ради политического достижения. И эти жены, написано в Священном Писании, довели Соломона, что он поклонялся этим идолам вместо живого Бога. Но в одни уже Иоанна Крестителя, в одни Иисуса Христа, израильский народ, уже это у них искоренилось. Они поклонялись единственному Богу. Второзаконие, 6 глава, помните, они вспомнили, и они практиковали, и они учили то наставление, которое Бог им даровал еще при Моисее. Слушай, Израиль, и знай, Господь Бог есть один. Ему только поклоняйся. 10 заповедей. Первая заповедь. Один Бог. Другому не поклоняйся. 45 глава пророка Исаия, 5 стих. То же самое повторяется. Я Господь, сотворивший небо, землю, вселенную. Только мне поклоняйтесь. Израиль это уже они укоренили в свое сердце. И то, что апостол Павел пишет нам, то, что мы смотрели в прошлое воскресенье, что мы не должны хвалиться, но еврейский народ в данный момент, они гордились тем, что они были избранным народом Бога, и они принадлежали Богу. Бог их, конечно, избрал, чтобы они были светильником тем народам, которые окружали их. Но вместо того, чтобы они светильником были, они поставили преграду между собою и всех других народов. Апостол Павел в послании Ефесянам описывает вот эту стену, которая разделяла их от всех людей. Это мы находим во 2 главе, 14 стих. «Иисус Христос является наш мир, Он примирил нас Отцом, и Он соделал из обоих, другими словами, из язычников». И из еврейского народа сделал церковь одну и разрушил стоящую посреди них преграду. Евреи между собою и язычниками сделали стену, преграду. Они когда даже шли в храм поклоняться, язычники не могли близко подойти к храму. Был специальный двор или место отгорожено, где могли язычники приходить в храм и поклоняться. Даже если они уверовали бы в единственного живого Бога, Иегову, они все равно не имели доступ к святому месту, куда могли входить евреи, поклоняться Господу. Была стена, которая разделяла их. Но кровь Иисуса Христа, конечно, это уничтожила и соединила всех в одно тело, тело, которое является церковью, но это тема совсем на другой раз. Но еврейский народ, они гордились этим. И еврейский народ, когда пришел Иоанн Креститель, когда пришел Иисус Христос, даже в дни, когда апостол Павел писал это послание, в конце уже своей жизни, где-то уже в 60-м году приблизительно нашей эры, то евреи, вместо того, чтобы думать и понимать, что весь мир Бог сотворил, и весь мир должен прийти к познанию Бога, они в своем менталитете верили и считали, и думали правильно, что только они принадлежат Богу, и больше никто не имел доступ к Богу. Послание к евреям, там тоже написано, говорит, Иисус Христос однажды принес себя в жертву и открыл нам кровью Своею новый путь в святилище, в святое место, доступ к Отцу. И символически, когда Христос умер на кресте, Бог Отец разорвал занавесь эту, которая висела и закрывала святое святых всем людям, начиная от еврейского народа и до языческого народов, и теперь мы все можем туда входить. Но вот этот менталитет превозносить себя над язычниками, это еще Старого Завета еврейский народ имел. Помните пророка Иону? Господь его послал в Ниневию проповедовать, а он пошел в другую сторону. Почему? Потому что он боялся, написано, что, может быть, Слово Господне коснется их, и они уверуют, и они покаятся, и Господь отменит свой суд, который он предназначил на этот народ. Вот это был их менталитет. В дни Иисуса Христа, на утреннюю молитву, когда шли еврейские мужчины, это Иосиф, историк, написал, и другие данные мы имеем, он... Этот еврей, когда приходил в синагогу или в храм молиться, он начинал свою молитву следующим выражением. «Благодарю тебя, Бог, что я не являюсь язычником, рабом или женщиной». Это был их уровень, как они считали людей. К сожалению, считали женщин на самом низком уровне. На втором уровне они считали рабов и язычников. Интересно, когда мы вспоминаем того фарисея, который пошел в храм молиться, и он сравнивал себя с мытарем. Помните? Мытари, они собирали подать от кого? Для Римской империи, правда? И евреи, они считали их предателями. А предатель был изгнан из общества израильского. Они даже не считали их часть своего народа. Матфей, когда Господь его призвал, он был отвержен народом. Его даже не считали за часть народа Господнего. И, может быть, фарисей, когда молился и сравнивал себя с ним, он не сравнивал себя с ним как из избранного народа Господня, а он себя сравнивал с этим мытарем, которым он считал язычником. И он, конечно, считал себя выше его. И он говорит: «Господи, я не такой, как он. Я не предатель. Я не предал тебя или слово твое. И я не поклоняюсь всем богам, как язычники». Но евреи, конечно, в то же самое время, они понимали, что Бог, он может спасать язычников. Даже в их родословии они видели и знали, что царь Давид, в родословии его было и Раав, и Руф, помните, которые не были из народа Господнего, а были идолопоклонники в свое время. Но когда язычники приходили к вере или через веру и познавали Бога, то они должны были стать евреями, они должны были, если мужчина, должны были пройти через закон обрезания, и все люди, мужчины и женщины, должны были принять крещение, чтобы отождествлять себя с народом Господним, сказать, что мы умираем для богов наших, и теперь мы будем поклоняться единственному живому Богу. Вот это история или исторический контекст водного крещения, о котором в прошлое воскресенье нам брат Мартинчук говорил. Но вот этот вот менталитет, который существовал между еврейским народом и язычниками, в этом контексте апостол Павел здесь, в 29 стихе, спрашивает риторически этот вопрос. Неужели Бог только принадлежит еврейскому народу? Не является ли он также Богом-язычником? И, конечно, правильный ответ, тут сразу апостол Павел отвечает, говорит, конечно, он является Богом и язычником. Помните, в 17 главе Деяния апостолов, когда апостол Павел в Афинах проповедует этим людям, которые многие идолы имели. Они даже имели жертвенник невидимому Богу, которому они не знали. Апостол Павел говорит: «Я этого Бога проповедую вам. Этот Бог является Отец всех народов. Он сотворил нас, мы принадлежим Ему. Этот Бог назначил день, когда Он в праведности Своей будет судить мир». Вот контекст и в Деянии апостолов, и контекст того, что апостол Павел в послании Римлянам учит нас. Праведность Божия. Один Бог, один путь. И если суммировать тогда все то, что мы научились до сих пор от апостола Павла, апостол Павел говорит, что Бог есть один. Старый Завет, Новый Завет один. И есть один только путь, которым Бог может спасать людей, это через своего возлюбленного, единородного Сына Иисуса Христа. И через веру, которую Бог дает нам в оконченный, совершенный труд Иисуса Христа на кресте. Помните, когда Господь умер, последние Его слова, предпоследние, Он сказал: «Совершилось, окончилось, сделано то, на что я пришел». Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему послужили, но чтобы послужить и отдать жизнь свою в искупление другим. Вот этот менталитет, который еврейский народ имел, о котором апостол Павел здесь говорит нам в 29 стихе, что Бог является Богом всех людей. Если можно сказать, что иудеи, они эксклюзивно думали о себе, что они одни только принадлежат Богу. Есть другая сторона этого же самого менталитета, который мы сейчас находим в нашей стране, здесь, в Америке. Мы иногда уже давно не имели, я говорю о новостях во свете Писания, то, что мы видим в нашем обществе. Мы видим, что мы живем время, которое называется пост или после модернистического периода. Другими словами, человек настолько о себе думает высоко, что он думает, что он уже все знает. И в 21 столетии, даже в нашей стране, в Америке, мы видим, что мир разделяется на две группы людей. Те, которые принимают то, что Священное Писание учит нас, и те, которые отвергают. Те, которые отвергают Священное Писание, также делятся на две группы людей. Есть те люди, которые считают себя, как 1, 2, 3 глава Римлянам учит нас, что они знают Бога. Когда мы читали, помните, были в 1 главе Римлянам те люди, которые были язычники. Они поклонялись Луне и Солнцу и звездам. Но во 2 главе был человек, который считал себя выше их, и он гордился, и он говорит: я не поклоняюсь идолам, как им, я лучше знаю, я имею Священного Писания. Потом были евреи, которые имели Священное Писание. Но вот эти вот группы людей, которые считают, что они знают Бога, или поклоняются Богу, они, можно их всех суммировать в группу всех религий мира. И буддисты, и мормоны, и иеговисты, и все другие религии, которые в мире есть. Но кроме тех, которые поклоняются какому-то Богу своего изображения, своего ума, есть те люди, которые называют себя атеисты. Интересно, что недавно в Англии собрали $150 000, и на автобусах, как вы видите, автобусы имеют рекламы всегда. Такие рекламы на них пишут. Сделали рекламу, которую на Рождество пустили по всей Англии. Эта реклама говорится: наверное, нету Бога. Итак, радуйтесь, веселитесь и не волнуйтесь о своей жизни. Это то самое выражение, что богатый человек, помните, Господь сказал ему, говорит: безумец, сегодня я потребую от тебя душу твою. Но интересно это выражение: веселитесь, живитесь, не думайте о Боге, потому что, наверное, нет Его. Обратите внимание, что они сами не уверены, что Бога нету. И до сих пор, конечно, по новостям никто не обратился к нему мнению. Нету по новостям тех, которые пришли к заключению своей жизни, что они станут атеисты благодаря этим рекламам. Но в контраст с атеистами, мы с улыбкой смотрим на этих людей, которые такую рекламу сделали. Мы не верим, мы не имеем веру в существование Бога, потому что мы думаем, что, наверное, есть Бог. Наша вера не основана на «может быть» и «есть Бог». Наша уверенность, наша вера основана, и эта вера, это является первый принцип и фундамент веры. Вера начинается с того, что есть Бог. И это мы верим. И мы не просто думаем, что может быть Бог существует, но мы верим, что Он действительно существует. Но если мы смотрим на эту вторую группу людей, которые считают себя религиозными, все религии мира, их общий мировоззгляд, если их всех суммировать, является, что Бог как будто бы сидит наверху всего мира или на горе какой-то. И все религии, независимо, где мы начинаем, если мы поднимемся на эту гору, мы там встретимся и найдем Бога. Но Священное Писание нам не учит, что все пути приводят на пик горы, где Бог сидит. Где Бог живет? Бог живет выше всех гор. Бог живет на небе, превыше того, где даже наш разум может вместить вселенную, ширину, глубину, длину или размер вселенной. Бог выше этого всего сидит. И я имею новость для тех людей, которые думают, что они на какую-то гору могут вылезти и там найти Бога. Они не на ту гору лезут. Они должны прийти путем, который Бог открыл. Иисус Христос сказал: «Я есть им путь и истина, и жизнь». Но мы можем называть вот эти все религии, которые мы находим, даже в наше время, даже в нашей стране, это называется плюрализм, или другими словами, поклонение многим богам. Несколько недель тому назад вышли новости, сделали такую разведку, и, значит, спрашивали людей, и большинство людей, которые называют себя верующими, мы должны понять, что это люди, которые только называют себя верующими, они, может быть, не полностью понимают Священное Писание, как мы понимаем. Но большинство людей в Америке, которые называют себя верующими, они не верят, что Бог пошлет неверующих людей в озеро Огненное на вечность. А они верят, наоборот, что как-то Бог в милости, в любви своей примет их. В их менталитете нет слова греха или озера Огненного, или суда, гнева Божия. Они считают, что невозможно, чтобы справедливый Бог наказал свое сотворение. К сожалению, это является результат менталитета, который в Америке мы имеем, и он по всему миру есть, но особенно в Америке, потому что мы считаем себя демократией. Мы считаем, что мы можем по всем вопросам голосовать. Мы считаем, что мы автономные, и мы, как американцы, можем делать то, что нам, нашим мозгам или в нашем сердце, или в нашем пожелании мы хотим делать. И, к сожалению, вот этот менталитет перешел в церковь. И многие люди даже в церкви думают, что мы можем принимать или отвергать по своим стандартам то, что Священное Писание учит нас. Есть такие рестораны, где вы можете пойти, буфет, да, вы можете сморгенсборг пойти, и там много разных блюд есть, вы можете всего понемножку взять. Вот это вот менталитет религии всего мира. И вот это является менталитет, который мы сейчас в Америке находим. Немножко тут взять и немножко там взять, и мы сами можем решать и стать стандартом, если это действительно является учение Священного Писания. Но небо, Царство Небесное, оно не является демократией. Там царствует единственный один живой Бог. Мы это называем теократия. Там, где Бог царствует. Мы уже не будем туда попадать по нашему голосованию, а мы туда попадаем по избранию Божию. Те, которые спасены, только те туда попадут. Только те, которые получили от Бога праведность Его, которую Он меняет нам. Мы во вторник будем видеть демонстрации демократии в Америке, когда новый президент Барак Обама будет принимать присягу. И в этом менталитете всеобщим принимать все религии, он пригласил некоторых разных религиозных лиц. Он пригласил помолиться пастора здесь, Saddleback Church, который мы недалеко от нас, Irvine, Рик Уоррен. И в то же самое время он эта церковь баптистская, хотя много чего, то, что он делает, мы, может быть, не согласны с его методикой, но он в то же самое время пригласил, я уже много раз вам говорил по новостям, епископальная или английская церковь разделилась по вопросу гомосексуалистов, потому что они рукоположили одного человека быть лидером своей церкви. И он этого человека, это епископ Джин Робинсон, также пригласил, чтобы он помолился в этот день, когда он принимает присягу. И интересно то, что этот человек, он сказал, что это не будет молитва христианская. Почему? Говорит, потому что я буду молиться Богу нашему многопониманию. И говорит, я не буду молиться во имя Иисуса Христа, потому что это специфически и это агрессивно христианское. Я не буду это делать, потому что не все американцы верят этому. В контраст с этому апостол Павел пишет нам, говорит, что они, видя и слыша праведность и истину Божию, они подавляют ее, они топчут ее. Писатель послания к евреям пишет, говорит, как мы можем избежать гнева Божия, если мы попираем или мы топчемся на кровь святую Иисуса Христа, которую Он предложил нам, 25 стих, здесь, в этой главе, апостол Павел говорит, в жертву умилостивления. Кровь святая, бесценная Иисуса Христа. Совершенный труд Иисуса Христа на кресте. Спасение, которое Бог нам предлагает, оно очень простое. Маленький ребенок его может понять. Три очень важных пункта, которые мы должны знать. Мы должны, если разбудит нас ночью, даже не думая, должны знать. Кто, как и когда человек может спасаться? Кто может спастись? Евангелие от Матфея, 11 глава, Господь говорит, придите ко мне, евреи. Придите ко мне, язычники, американцы, русские, украинцы, испанцы. Все. Сколько мы имеем здесь национальности, здесь. Придите ко мне, все. Не те, которые освободились от веса греха, которое мы носим. Помните путешествие пилигрима? Он нес вот этого вес греха своего, пока он пришел ко Христу, и там этот вес свалился с его плеч. Господь говорит, придите ко мне те из вас, которые имеете нужду, которые имеете вес, и я успокою вас, или я возьму этот вес греха от вас. Разбойник на кресте, он мог прийти. Он был, может быть, один из самых погибших людей. Иоанна, 6 глава, 37 стих, Иисус говорит, приходящего ко мне я не изгоню вон. По-английски и на греческом языке говорится, я никогда не отвергну того, который приходит ко мне, слышав призыв мой. Вера приходит от слышания, слышания от Слова Господня. Были и праведные люди, которые ожидали пришествия Иисуса Христа. Анна, Симеон, мудрецы, которые пришли с Востока, от самых лучших людей до самых погибших людей Господь призывает всех. Все могут прийти. Кто может прийти? Все могут прийти. Мы не должны иметь менталитет, который, к сожалению, я думаю, многие из нас имеем, что русскоговорящий народ, который окружает нас, не хотят слышать о Боге. Может быть, они его отвергают, но мы призваны призывать их и предлагать им спасение, которое Господь дарует нам. Во-вторых, Бог никакие не ставит условия людям, когда они приходят к Господу. Бог не говорит, скупайтесь, оденьтесь, красиво придите. Господь спасает людей в том состоянии, в котором они есть.
Никодим пришел к Господу когда?
Ночью.
Женщина у колодца пришла к Господу когда?
В полдень, 6 час, это 12 часов дня.
Давид, 5 псалом, говорится: «Господи, когда услышь мою молитву?»
Утром. 54 псалом Давид пишет: «Утром, в обед и вечером, Господи, услышь молитву мою».
Господь может спасать всех, и в любое время Господь может спасать нас. Кого Бог может спасать?
Всех.
Какие условия Господь ставит?
Абсолютно никакие. Придите таковы, как вы есть.
Мы сами не можем приготовить себя. Кровь Иисуса Христа очищает кого? Того, который уже очистил сам себя? Нет. Всякий грех очищает кровью Иисуса Христа.
И третье, Господь спасает всех тогда, когда Он призывает вас. Послание евреям, 3 глава, 8 стих, 15 стих, 4 глава, 7 стих. «В день, когда вы услышите голос Мой, не ожесточайте сердце вашего».
Господь спасает когда? Тогда, когда Он призывает. Завтра может быть очень поздно. Вы видели пару дней тому назад самолет, который почти разбился. Но ехали сегодня, говорили с женой, говорит: по какой милости и ради кого Бог спас этих всех людей?
Мы не знаем. Там были двое новорожденных детей.
Мы не знаем. Может быть, кто-то там Господь заговорил им.
Мы не знаем.
Кого Бог спасает?
Всех.
В каком ситуации, в любой, от самого падшего грешника до самого, который считает себя близко к Господу. Даже те из нас, которые выросли в церкви, мы нуждаемся в спасении.
Когда Бог спасает? Тогда, когда Он зовет людей. 31 стих. «Мы верой своей не уничтожаем закон, но мы утверждаем его».
Чем утверждается закон? Мы его исполнить не могли, но Бог через Сына Своего Иисуса Христа, который пришел и жил безгрешной, святой жизни, исполнил закон ради нас, заместительно.
Закон требует, чтобы грех был наказан. Бог наказал мир заместительной жертвой умилостивления, которую Он излил на Иисуса Христа. Иисус Христос исправил ради нас или выполнил закон ради нас и принял наказание за наши грехи. Нам только стоит принимать верой тот дар, который Господь дает нам сегодня, потому что сегодня Господь призывает нас. Пускай Господь благословит Слово Свое, мы встанем сейчас и помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Сына Твоего, Иисуса Христа, который пришел, исполнил все требования закона ради нас. Мы благодарим Тебя, что Ты возложил все наши грехи на Него, на кресте. И благодарим Тебя за тот дар веры, который Ты даешь нам, что Ты призываешь нас, и что Ты обещаешь, что если мы придем к Тебе, Ты очистишь нас от грехов наших, потому что кровь Иисуса Христа сильнее всех сил дьявольских может очистить нас. Благослови этот весь день, мы предаем руки Твое, еще дальнейшее служение. Благослови его, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. И вся церковь совместно сказала: Аминь.